буддизм существовал на землях, которые входят в состав современной России и входили в состав Советского Союза больше тысячи лет. Например, еще в IX веке, в период уйгурского каганата. Тем не менее, как только эти земли были колонизированы русским государством, для империи, как и ислам, он оказался чем-то инородным. В советские времена, с одной стороны, буддизм во многом был ограничен территориально, той зоной, где он был исторически и традиционно. С другой, в 70-е и 80-е он в самых разных своих формах, чуть-чуть, среди небольших групп, но начал распространяться по всему СССР. Справедливо ли называть буддизм религией? Это дискуссионный вопрос. Некоторые предпочитают слово «философия» или «учение». Тем более, что многие ветви буддизма не предполагают эксклюзивности. Вы можете быть приверженцем какой-нибудь веры или религии и все еще практиковать буддизм. Так же, как и в других конфессиях и религиях, о которых мы говорили в предыдущих выпусках подкаста, в буддизме очень много направлений, школ и течений. Сразу предупредим, что вдаваться в сравнение их разных идей и практик мы не будем, а сосредоточимся на том, как буддизм в принципе бытовал в СССР. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Тайная жизнь верующих». Основные регионы, где в Российской империи, а следом в Советском Союзе и в России был распространен буддизм, это Бурятия, Калмыкия и Тыва. Мы уже говорили в эпизоде про ислам, что такое региональное деление само по себе часть имперской оптики. Но тут важно подчеркнуть эти территории, потому что буддизм был на них давно, исторически, и Российская империя, и советская власть в своей политике и риторике использовали свое региональное деление. К концу империи буддизм в ней все еще воспринимался как что-то инородное, странное. Но тем не менее власти удалось достичь симбиоза с буддистской сангхой, общиной. Отчасти использовать ее для себя. Об этом говорит Николай Церемпилов, доктор исторических наук, профессор Департамента истории, философии и религиоведения Назарбаев университета.
Если мы говорим о ситуации на момент 1917 года, то я думаю, что к этому времени буддизм достиг, наверное, в Российской империи развитых и зрелых форм, несмотря на все ограничения, которые империя накладывала на буддизм. Тем не менее, был как бы найден некий такой взаимовыгодный алгоритм сосуществования. Обе стороны научились как бы друг друга понимать, извлекать какие-то взаимные выгоды. Российские власти очень активно использовали связи буддийских лам в Тибете и Монголии для продвижения там имперских интересов. Это, во-первых. Во-вторых, они научились, скажем, с помощью буддийских лам, которые проявляли высокий уровень лояльности к Романовым, да, с помощью них проводить какие-то непопулярные инициативы. А ламы, в свою очередь, научились использовать какие-то внутренние противоречия имперской системы. Они там, скажем, с помощью вот этих противоречий смогли добиться постройки Санкт-Петербургского храма, что изначально казалось маловероятным проектом, потому что буддизм в обществе, особенно в таком консервативном российском обществе, воспринимался как такая изощренная религия идолопоклонства. И многие такие крайне правые, радикальные группы считали, что строительство буддийского храма – это, ну, прям святотатство, да, в православной столице строить такую кумирню совершенно непотребную. Но, зная о заинтересованности Министерства иностранных дел в укреплении связи с Тибетом, им удалось построить этот храм через, как бы, его такое совмещение этого храма с функцией тибетского представительства. Нашли такой компромисс, построили этот храм от старой деревни. Это было совершенно невероятным достижением, потому что на тот момент ни в одной из европейских столиц, ни в одной из имперских столиц буддийских храмов не существовало.
Затем пришла революция и советская власть. Поначалу коммунизм казался частью буддистов гуманистической идеи. И в 20-е годы в буддизме, особенно в бурятском, было даже свое реформаторское и обновленческое движение. Они в том числе призывали отказаться от роскоши, всю собственность монастырей отдать в распоряжение общины простых людей, а монахам и ламам самим тоже зарабатывать, пасти скот, выращивать овощи на огородах. потому что до этого они жили на пожертвования. Среди буддистов, особенно духовенства, произошел раскол. Кто-то оставался на консервативных позициях. Кто-то считал, что необходимо меняться, и даже пытался придумать синтез буддизма и коммунистических идей – буддистский социализм. Но все эти попытки не имели дальнейшего развития, потому что политика советской власти ужесточилась. Пришла коллективизация, пришла безбожная пятилетка, пошли аресты и расстрелы, а монастыри и датсаны – это буддистские монастыри и университеты – опустели. Политика советской власти по отношению к буддизму мало чем отличалась от ее политики по отношению к православию, исламу или иудаизму. Религия – это опиум для народа. И в глазах власти, распространенной в Калмыкии, Бурятии и Тыве, буддизм был такой же религией. И в 30-е годы, в пятилетку безбожия, буддизм оказался такой же целью. Разрушались храмы, духовенство было репрессировано, в стране не осталось ни одного датсана. Все были расстрижены. Монахи были обязаны завести семьи, зарегистрировать браки. На самом деле у советской власти были примеры, указывающие на то, что буддисты не станут сидеть сложа руки. И они могут принимать участие в политической жизни и принимать какие-то политические решения. Скажем, во время гражданской войны в 1919 году бурятский лама Лупсан Сандан Цеденов на фоне беспорядков и хаоса, который творился в стране, провозгласил теократическое независимое Кадунское государство. Оно должно было стать буддийским государством, по примеру Тибета. Но не просуществовало и месяца. Или в соседней с СССР Монгольской Народной Республике, которая всегда имела близкие связи с Союзом, в 30-е годы буддисты и буддийские монастыри участвовали в антикоммунистических восстаниях. Политика Сталина по отношению к буддистам была репрессивной и жесткой. Этнические группы, традиционно исповедовавшие буддизм, также не обошла стороной геноцидальная политика депортации, которую проводил режим. Геноцидом позже была признана депортация калмыков в 40-х годах, и множество бурят были репрессированы по обвинениям в панмонголизме в 20-х. Несмотря на то, что крупные монастыри были уничтожены, небольшие общины продолжали существовать. Они осуществляли все нужды тайком, по ночам, скрытно. Но это никуда не уходило. Все-таки к ламам обращались как к духовным лидерам. Они знали много языков, знали буддийскую философию. Но главное, обладали знаниями астрологии, медицины, ремесел. Зачастую просто больше некому было пойти, скажем, чтобы вылечиться. Еще один неожиданный сюжет – это то, что в войне с фашистами принимали участие буддисты, в том числе ламы, репрессированные в 30-е. Некоторые из них даже призывали своих последователей, если не воевать, то хотя бы жертвовать деньги армии. Летом 1944 года в Улан-Удэ было распространено воззвание на бурятском языке об оказании материальной помощи родине и армии для победы над фашизмом. Представление о буддизме как обучении во всех своих формах, полностью отказавшимся от насилия, не совсем верно. В некоторых случаях буддисты позволяет себе воевать. Слово Николаю Церемпилову.
Говоря о буддизме, неважно, в России, в Монголии, в Тибете, в Японии там, или в любой другой точке Азии или даже мира, нужно сразу же отделаться от этого устойчивого стереотипа о том, что буддизм и война, буддизм и насилие – это какие-то совершенно несовместимые вещи. Конечно, это не так, да, и вся буддийская история, она, в общем, не то что прям полна, но не чужда многочисленным конфликтам и таким ситуациям, когда религиозная община должна была, или там религиозные авторитеты должны были каким-то образом легитимировать насилие. Объяснялось это, как правило, ну, довольно просто. Во имя сохранения дхармы иногда необходимо прибегать к насилию. Такое бывает часто, и, ну, к сожалению, мы живем в несовершенном мире, и нельзя оставлять там зло безнаказанным и так далее, и тому подобное. Многие великие учителя, буддийские учителя, так или иначе, они прибегали к насилию.
Как и в случае с православием и исламом, в конце Великой Отечественной войны Сталин понял, что буддизм можно использовать как инструмент внешней политики. показать мировому пролетариату, что в СССР свобода совести и вероисповедания. Тогда, после поражения Японии, был построен Иволгинский дацан, и было принято положение о буддийском духовенстве в СССР. И этот дацан стал резиденцией главы буддистов Советского Союза. В конце войны вернулись ссыльные ламы. Вернулись ламы, которые участвовали в боях. Появилась возможность возобновить привычную жизнь. И снова, как было в предыдущих эпизодах, жизнь верующих разделилась на официальную и неофициальную. Центральное духовное управление буддистов СССР действительно во многом стало инструментом власти. Ему не давали распространять буддизм, не давали печатать книги или вести миссионерскую деятельность, но разрешили обучать лам, а также налаживать международные контакты. В этом плане, по словам Николая Царемпилова, советская политика по отношению к буддизму мало отличалась от политики Российской империи.
Вот эта система контроля светских властей над религиозными властями, которая возникает в Петровское время, да, в Российской империи, она была с успехом воспринята и большевиками. Эта система была по сути своей воссоздана. В случае с буддистами было создано Центральное духовное управление буддистов. Организация, которая централизованным образом под себя, так скажем, подмяла все буддийские общины и Калмыкии, Тывы и Бурятии, курировала их. И до сих пор, кстати говоря, эта система, она продолжает существовать, потому что и в современной России советские власти, они просто не могут оставить такой институт, как религия, вне своего контроля.
Важные функции Центрального духовного управления буддистов СССР и вообще официального советского буддизма была внешняя политика. Советской власти было интересно привлечь на свою сторону разные азиатские страны, и религиозные контакты тут играли важную роль.
В советское время как раз-таки значительная часть смысла существования вот этой восстановленной, ну, на тот момент очень куцо восстановленной, да, и очень жестко подконтрольной КГБ и другим там правительственным структурам буддийской санхи было как раз-таки связи с так называемым зарубежным буддийским Востоком. Для того, как говорится, держали, да, для того и спонсировали, чтобы бурятские буддисты обеспечивали благоприятное восприятие Советского Союза в странах буддийского Востока, в частности, там, в Бирме, в Цейлоне. Советский Союз пытался эти страны привести в соцлагерь. Для этого им надо было показать, что СССР дружественен буддистам, да, и буддисты в Советском Союзе себя неплохо чувствуют и так далее.
Параллельно с этим существовал неофициальный буддизм, про который трудно говорить, поскольку о нем осталось мало свидетельств. Ламы, действовавшие тайно, не оставили о себе почти никаких текстов. Тем не менее, их было много, и они выполняли разные религиозные функции, скажем, связанные с именованием детей или со смертью.
Надо сразу сказать, что, несмотря на вот эту вот такую частичную либерализацию сталинской политики, я должен здесь сказать об одной категории еще людей, вокруг которых вот эта буддийская жизнь теплилась. Это те немногие ламы и священнослужители, которые сумели пройти через ГУЛАГ, выжить и вернуться обратно, да. Они в основном устраивались на такие скромные должности. Кто-то был простым колхозникам, работали люди там сторожами какими-то, да, на каких-то скромных, незаметных должностях люди продолжали работать, тем более они были уже действительно преклонного возраста, с подорванным здоровьем и так далее. Но их было довольно много. Вот в Бурятии, я не знаю, наверное, можно несколько сотен человек их посчитать по всем деревням. И вот эти люди, они на самом деле были центром некой такой духовной жизни. Потому что вот, например, я по себе знаю, я когда был маленьким, точнее, когда я только родился, моя бабушка, которая была религиозным человеком, она знала, кому надо идти. То есть она пошла вот к такому, по-русски у нас просто называли дедушки. К дедушке надо сходить, да. Вот она пошла к этому дедушке. Дедушка этот дал мне имя. У меня есть буддийское имя, Даши Дандок. Желательно было ребенку дать такое настоящее имя, да, потому что русское имя – это было такое официальное имя, внешнее имя, например, я его использую, до сих пор оно у меня во всех документах, но должно было быть такое тайное буддийское имя, которое делало меня, так скажем, членом вот этой буддийской санки. Потом к этим дедушкам обращались по разным случаям жизни. Например, опять-таки на своем опыте могу сказать, что я сильно болел, когда был маленьким, у меня было там воспаление легких, и я постоянно болел и не вылезал из больниц. И вот эта бабушка родоумного моего отца, меня маленького повезли вот к такому дедушке, да, который жил там где-то в деревне, совершенно такой незаметный дедушка. Он меня лечил своими средствами, средствами тибетской медицины. Вот эта буддийская жизнь, она теплилась вокруг вот этих дедушек, которые старались нигде, так скажем, не светиться, которые были незаметные. О существовании этих дедушек знали, скажем, органы власти на местах. Например, мой отец был парторгом, то есть партийным организатором сначала, потом он был директором одного из совхозов. Он прекрасно знал этих дедушек. Он меня, своего сына, возил к ним лечиться. И так делали все. Когда людей хоронили, и хоронили внешне по такому гражданскому похоронному обряду, да, как обычно у нас это было, там оркестр вызывали, который там играл похоронный марш и все такое, но в то же время на человека, как правило, вызывали этого дедушку, который тихонечко там читал свои обряды. Вы знаете, что буддизм — это религия смерти, все, что связано со смертью, буддизм всегда очень активно в этом участвует. Буддийским ламам они довольно индифферентны к факту рождения ребенка, тем более там к свадебному обряду, к каким-то другим вещам, но когда смерть, буддийских лам обязательно вызывают. Ну, то есть это прямо очень важно. И вот эта вот неофициальная, такая в большей степени ритуальная жизнь, она была везде, во всех буддийских регионах. И она была такой сугубо тайной, закрытой, этнической очень. Как раз она была этнически окрашена. Буряты должны хоронить по-бурятски, русские хоронят там по-русски, да? Хотя все хоронятся внешне по гражданскому обряду. И лечат также, и именуют, да, то есть имена называют, там какие-то другие проблемы решали с помощью лам в советское время, это было... Всегда это не прерывалось, вся эта традиция. И потом, когда постсоветское возрождение пошло, вдруг ни с того ни с сего появляется лама. Откуда они появляются? То те самые ламы, да, которые или дожили уже до вот этих 90-х годов, или же которые обучались у тех самых лам, да, неформальным образом. У нас бурят называют их омбо. Омбо – это вроде как бы лама, но он женатый, да, он не монах. Да, у него там семья, жена, все дела, но все знают, что он лама, он знает обряд, он знает все ритуалы и так далее. Вот об этой категории вообще ничего не известно, они ничего не пишут. А между тем, именно эта группа людей обеспечила ту самую преемственность, да, культурную, религиозную преемственность, благодаря которой вот это вот возрождение религии произошло довольно быстро в постсоветское время.
Внутри Советского Союза буддизм при этом скорее был изолирован. И в первую очередь в Бурятии. Именно там открыли Датсан. Именно там располагалась главная резиденция Центрального духовного управления буддистов СССР. Но за пределы своих республик буддизм не выходил. И за этим, и вообще за тем, кто практикует буддизм, пристально следили.
Инструментальная роль буддизма в Советском Союзе, она предполагала то, что в какие-то другие неконтролируемые или слабо контролируемые государством сферы, буддизм проникать ни в коем случае не может и не должен. Абсолютно. Контроль был очень жесткий. То есть датсану было разрешено там проводить какие-то регулярные календарные службы и так далее, но все посетители датсанов, за ними всеми пытались каким-то образом следить, кто ходит в датсаны, с какой целью. Если, скажем, посещение вот этих служб и так далее стариками, там, людьми пожилыми, да, на это смотрели сквозь пальцы, то если кто-то из молодых приезжал в датсан, то он сразу же там брался карандаш, шло сразу же уведомление по месту его работы или учебы, у человека были проблемы и так далее. Но молодежь вообще не пускали в датсаны. Таким образом, они пытались полностью свернуть любое влияние вот этих датсанов на общество. Это была действительно изоляция. Тем не менее, конечно, прорывы были, и они в основном были не по линии официальных буддийских организаций, а со стороны каких-то вот неконтролируемых харизматиков. Мы широко знаем об одном таком харизматике, о Видьядхаре Дандароне.
Трудно говорить о каких-то подпольных движениях в советском буддизме. Самая заметная фигура тут, наверное, Видья Дандарон. Это известный бурятский буддолог, историк, философ, который родился за несколько лет до революции. Кстати, именно Дандарона назвал своим преемником Лама Цзэденов, тот самый, который пытался сделать независимое буддийское государство. Дандарон был арестован в 1937 году и провел больше 10 лет в лагерях. При этом в лагере он написал трактат «Необуддизм», где синтезировал буддистское учение с современной ему европейской философией и наукой. Надо сказать, что Бидзин Дандарон не был таким классическим стереотипным буддистом, как мы можем с вами представлять. Пацифистом, отрешенным от мира, отказавшимся от всего, что связывает его с этой жизнью. У него была и возлюбленная, которой он писал письма из лагерей, и он вступал в конфликты с другими людьми и даже прибегал к насилию. Вот так, например, в своих воспоминаниях он описывал свой возможный быт с возлюбленной в городе.
На воле, в условиях Советского Союза, жить в городе и созерцать или заниматься йогической практикой очень сложно. Если у меня будет отдельная комната, то это тоже не обеспечит полностью. Мне нужно работать для того, чтобы иметь указанную комнату, пищу и одежду. После работы необходимо готовить пищу, а я мужчина и менее приспособлен к домашнему хозяйству, чем женщина. Содержать себя я должен опрятно, чтобы от меня не отстранялись в обществе. Период созерцания обязательно наступит период, когда у меня не будет времени заниматься домашним хозяйством. Поэтому необходимо будет найти друга или жену. Конечно, жену, ибо она же и будет Юм. Когда наступит момент четвертой стадии созерцания, она же будет меня будить от сна, самадхи, при необходимости, это первое. Второе, она не домашняя хозяйка, не моя рабыня, а та, которая поможет мне совершенствоваться. Она мой друг, моя жена, моя Юм и моя ученица.
Уже на свободе, когда буддизм перестали активно преследовать, он стал читать полуподпольные лекции о буддизме, о Махаяне, о дзене и о своих собственных идеях. При этом вокруг него собралась община в несколько десятков человек. Вот собираться организованно – это было уже опасно. И в 1972 году Дандарона снова арестовали по обвинению в организации буддистской секты. Некоторых его последователей тоже постигла незавидная участь. Кого-то уволили с работы, кого-то отправили принудительно лечиться в психиатрическую лечебницу. Община Дандарона располагалась в Ленинграде. Некоторые из ее участников работали в местном музее истории религии и атеизма. И, возможно, в этом и была ее проблема для советской власти, что Дандарон вышел за границы буддийских республик. Помните, в эпизоде про ислам мы говорили об этнической национальной политике Сталина, что в республиках Советского Союза как бы создавались новые локальные национальные идентичности, у которых были строго очерченные рамки. Вот такие у вас национальные костюмы, вот такая музыка, вот такая культура. Все это в таком виде, в котором можно продемонстрировать на ВДНХ. Буддизм под управлением Центрального духовного управления буддистов СССР тоже оказался частью этого проекта, как бы этнической религии. И пока его практикуют буряты, калмыки, тывинцы, пожалуйста, мы закрываем глаза. Но вот как только им интересуются ученые из Ленинграда, это уже непозволительно. Дандарон умер в заключении в 1974 году. При этом его сокамерники говорили, что он вошел в состояние самадхи. Это понятие из тибетского буддизма. Глубокая медитация. И он остановил свое дыхание и сердце. Надо еще сказать, что традиционный буддизм, который оставался в Калмыкии, в Бурятии, в Тыве, оказался скорее в некоторой изоляции от остального Советского Союза. Его практиковали в монастырях и датсанах, но за пределы своих общин он не распространялся. Мы поговорили с Феликсом Шведовским. Он журналист, но также буддист, который заинтересовался буддизмом еще в 80-е. Мы еще расскажем его историю, но пока небольшая цитата про положение монастырей в СССР.
Я даже еще удивлялся, я помню, ну я так московский интеллигент, приехал один лама из Бурятии, я его спросил, а что вы там изучаете вот, в монастыре? И меня поразило, что вообще там никакой западной европейской культуры нет у них. То есть они даже не знают и как бы не хотят знать об этом. Чисто буддизм и все. Их не интересуют ни философы, ни какие там европейские, ничего.
Буддизм пострадал при советской власти, как пострадали любые религиозные, философские, духовные учения и сообщества. Но в конце советской эпохи он начал выходить из подполья и избавляться от ограничений. В этом плане показательна история датсана Гунзэ Чуэнэй в Санкт-Петербурге. Это буддийский храм, который появился в самом начале 20 века, еще в имперские времена. В Петербурге образовалась буддийская община. Пара сотен, в основном бурят и калмыков. И вот ламе Агвану Даржиеву было разрешено построить храм. И он был достроен и освящен в 1915 году. Храм был дорогой, красивый, из колотого гранита, с позолотой, яркими красками. и после революции его постигла судьба всех подобных сооружений. Его разграбили. Ненадолго потом вернули буддийское общение. Но в 30-е годы все равно монахов и людей, живших при датсане Гунзэ Чуйнэй, арестовали и расстреляли. Храм отняли, и потом в нем чего только не было. Физкультурный зал, военная радиостанция, лаборатория зоологического института. Наконец, в 89-м году группы подпольных буддистов, в том числе жившие в Ленинграде буряты, заручились поддержкой общественности и прессы. Про них даже показывали передачи на Пятом канале. И они зарегистрировали буддистскую общину и потребовали передать им храм. 9 июля 1990 года он был передан Центральному духовному управлению буддистов СССР. В общем, хватка власти ослабла. Можно было чего-то добиться. Но все это все еще проходило по официальным каналам. Община Бидзи-Дондорона скорее стала предвестником новых времен. В 70-е и особенно в 80-е буддизм в СССР выходит за пределы бурятских датсанов и потихонечку, по чуть-чуть, но распространяется среди молодежи и интеллигенции. Один из неожиданных источников этого распространения — это йога. В 60-е, после полета Гагарина в космос, на волне нового советского увлечения наукой, но при этом и на волне идеи, что мир неизвестен, не исследован, полон удивительных феноменов и возможностей, в Советский Союз проникает йога. Проникает поначалу просто как что-то вроде гимнастики, физических упражнений, которые полезны для здоровья. Приезжают даже какие-то индийские гуру, которые преподают йогу. Но понятно, что вместе с йогой в СССР проникает и духовное учение. В 70-х йогу объявляют антисоветской, но интерес никуда не пропадает, и советские граждане продолжают ей заниматься. По рукам ходят тетради с рисунками, в которых описываются асаны из йоги. Очевидно, что тут большой простор для мошенников и аферистов, и кто-то под видом разных тайных духовных практик и учений продает просто собственные, часто небезопасные идеи и наработки. Именно это высмеивает Майк Науменко в «Песне гуру».
Здрасте, я родом из Бобруйска.
Ну, свой.
Я гуру. По-вашему, это будет учитель. Я сейчас вам расскажу о смысле жизни. Я в натуре профессионал, а не любитель.
И тем не менее, вместе с распространением йоги укореняются и какие-то представления о буддизме. Ну и дальше. 80-е — это время духовных поисков как минимум части советских людей. Тут уже контроль ослабляется, и особенно в крупные города проникают самые разные учителя и гуру, появляются небольшие группы, изучающие разные течения буддизма. Этого мало, но это есть. Дзен, тибетский буддизм, махаяна и так далее. Феликс Шведовский — яркий пример советского человека, интеллигента, который в этот момент пришел к буддизму, ну или, по крайней мере, сделал первые шаги к нему. Он был журналистом и разными религиозными течениями интересовался скорее как профессионал. И в один момент, по его собственным словам, просто пришел в Центральное духовное управление буддистов СССР, где за один день встретил сразу несколько разных людей и столкнулся с разными течениями. Бурятский буддист, монах из Шри-Ланки, представитель общины тибетского толка, члены каких-то молодежных движений. Интересно, что по словам Феликса Шведовского, он вообще в 80-е не представлял, что в Советском Союзе практикуется буддизм, хоть в каком-то виде. То есть разрыв между регионами реально существовал. Московский интеллигент не представлял, что где-то еще в его огромном государстве жив буддизм.
Я пришел к знакомству с буддизмом с некоторым удивлением, что вообще он еще существует, потому что нас воспитывали же в атеистическом духе, в том, что все религии — это пережиток прошлого, что есть церкви, да, но туда ходят одни старушки, а уж другие религии и подавно, уже давно все отмерли, они находятся в каком-то далеком прошлом. Первое место, где я вообще услышал о том, что буддизм как-то практикуется на территории СССР, это был, как ни странно, театр на досках Сергея Кургиняна, ныне достаточно скандального персонажа, но тогда он был как бы впереди такого духовного возрождения. И там выступали разные такие ученые. Один человек читал лекции по Розе Мира, Штейнберг, может быть, я, к сожалению, сейчас плохо помню это, но он вот тогда сказал, что есть монастыри в Бурятии, которые до сих пор функционирует. Вот это меня подтолкнуло на мысль найти тогда духовное управление буддиста.
В итоге, после некоторых поисков, Шведовский пришел к тому, что ему нужно погрузиться глубже, за пределы официального буддизма, который поддерживали в Центральном духовном управлении. И он попал к более подпольным, молодежным группам.
В какой-то момент я почувствовал, что мне надо дальше расти, и я стал общаться с другими группами, они уже были ближе к дзен-буддизму, боевым искусствам. Там, к сожалению, я не запомнил даже ни фамилии, только имя одного человека, его звали Игорь. Мы встречались с ним где-то в Малаховке, в деревенском доме, ночью. Такой достаточно глубокий был разговор, но потом я его ни разу не видел. Вот он сказал, что вот формируется группа молодых буддистов, которая альтернативна вот этой официально зарегистрированной общине, и вот там у них что? У них там истинный буддизм, а там вот эта община, это как бы поверхность, это экзотерика, а у нас эзотерика. Вот. Но в итоге именно благодаря этим вот людям, которые были с Игорем, я встретился со своим учителем.
Через эту группу в Малаховке в итоге Шведовский встретился уже после развала Советского Союза со своим учителем Дзюнсей Тарасавой. И это еще один важный аспект советского буддизма 80-х – поисков интеллигентов и жителей больших городов. У них почти не было информации. Для практики нужны учителя, а их трудно найти. Вот у Шведовского это получилось лишь в 90-е.
По крайней мере, в Москве только благодаря тому, что стали приезжать учителя, а до того, как они приезжали, собственно, и не было никакой возможности практиковать, по крайней мере. Например, вот есть еще один тоже монах из нашей общины, который в Донецке жил, и, ну, тогда он был школьником, и он общался с таким деятелем Дорже Джампо, лесник, который потом погиб во время войны российско-украинской в 15-м году еще. Так это был украинец, он стал практиковать буддизм, и благодаря его вот миссионерским усилиям тот наш молодой человек узнал о буддизме и потом поехал в бурятский монастырь Удацан, в Алгинский, по-моему. Это благодаря каким-то отдельным личностям, которые... Вот, ну, в Москве я таких личностей не встретил, именно как учителей. То есть я видел людей практикующих, интересующихся, но не учителей. И пока вот я не встретил, но это произошло уже именно как учитель, я встретил в 93-м году нашего монаха из Японии, Дзюнсея Тарасавы. Поскольку они не могли приезжать в 80-х, поэтому и не было такого активного практики, не было возможности не по книгам что-то узнать, а книги, опять-таки, были либо в отделе редких книг, либо сам издат. Это все было достаточно трудно.
Людей, подобных Шведовскому, конечно, было не так много. Это были небольшие группы на несколько десятков человек или вообще отдельные личности, которые занимались индивидуальным поиском. Тем не менее, процесс, о котором мы говорили все эти выпуски, что в 70-е, особенно в 80-е, разочарованные в официальном советском атеизме жители больших городов начали духовные поиски, этот процесс привел некоторых и к буддизму. В конце 80-х и самом начале 90-х, то есть буквально накануне развала Советского Союза, религиозная политика по отношению к буддизму стала еще более либеральной. Открылось 10 дацанов, строились новые, вернули дацан в Санкт-Петербурге, как я уже сказал. Но уже в 90-е в Российской Федерации все это продолжилось укреплением официального буддизма. Центральное духовное управление буддистов было переименовано в буддийскую традиционную сангху России, и современное правительство продолжило использовать ее в своих целях. Все для той же внешней политики. Особенно сейчас, когда Россия пытается заручиться поддержкой хоть каких-нибудь еще государств. Буддизм, распространенный, скажем, в лояльной России Мьянме, играет свою роль. Раз уж мы завели разговор о тех, кого называли сектантами, то есть о свидетелях Иеговы, и о тех, чье движение иногда вообще не называют религией, то есть о буддистах, можно позволить себе в нашем подкасте о духовной жизни советских граждан зайти на совсем пограничную территорию. Следующий эпизод будет о разных эзотерических, оккультных и мистических движениях в Советском Союзе, в том числе о самых настоящих советских тамплиерах. Это был 6-й эпизод подкаста «Тайная жизнь верующих», который выпускает студия Fine Day на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, монтажер и композитор Илья Дмитриев, оператор видеоверсии Дмитрий Колосков, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо Николаю Церемпилову и Феликсу Шведовскому за интервью и помощь в подготовке выпуска. До встречи в следующем выпуске.